«Проходите, Паша, проходите, Лена, ну и вы, Петя, тоже проходите», — ответил я и посторонился. Разумеется, русские имена были классической китайской данью вежливости. Американцу бы они представились как Джон, Джим и Джилл, к примеру. Ничего, что я в халате. Помылся с дороги. «Это очень хорошо», — одобрил Петя, пока его спутники входили и рассаживались в кресло. Я вдруг только теперь понял, что в номере явно многовато кресел, целых 4. Даже было заметно, что 2 из них чуть-чуть отличаются цветом обивки и стоят на не слишком удобных местах в проходе.
«В здоровом теле здоровый дух».
«Как говорят у нас в России, на самом деле одно из двух», — кисло пошутил я.
«Ошибаются», — сказал Петя, дожидаясь, пока я сяду. Я сел и мысленно выругался.
Хотелось принять нарочито небрежную позу, заложить ногу за ногу, но в халате это было невозможно. На что, конечно, и был расчет. «Ладно, потерпим. Не будем мудрить, превращая халат в костюм или телепортируя на себя собственную одежду. Это будет слишком нарочито». Убедившись, что все расселись, Петя и сам присел на край кресла. Посмотрел на Пашу, поинтересовался, удачным ли был ваш перелет, не возникло ли проблем в дороге, понравился ли вам аэропорт, успели ли вы насладиться архитектурой и колоритом Тайбэя.
«Да, нет», — ответил я. «Как здоровье моих уважаемых коллег? Ликвидированы ли последствия недавнего тайфуна?» Честно говоря, я не знал, когда тут был тайфун и насколько сильный, но они на Тайване непрерывно случаются. «Не шалят ли темные?»
Пожилой мужчина неожиданно улыбнулся.
«И виды на урожай риса и чая у нас тоже хорошие», — кивнув, произнес он.
«Хорошо, Антон, оставим пикировку». «Визит сотрудника русского дозора такой силы — заметное событие на нашем маленьком тихом острове. Мы хотели бы поинтересоваться, что привело к нам вас и вашу столь неожиданную спутницу».
Я помолчал. Почему-то мы с Ариной совершенно не обсуждали такую ситуацию, хотя понимали, что без внимания наш приезд не останется.
«Это не командировка, — сказал я, — это частный визит».
Пожилой кивнул и выжидающе посмотрел на меня.
«В Москве произошли некоторые события. Некоторое время назад», — осторожно продолжил я.
«Мы знаем», — сказала женщина, но уточнять ничего не стала.
«Поскольку я оказался лично к ним причастен, я глубоко переживал случившееся», — ловя себя на каком-то азиатском построении фразы, продолжал я. «Встретившись в Лондоне с уважаемой ведуньей Ариной, я услышал от нее, что эта история, как часто бывает, уже когда-то случалась. И многоуважаемый господин Фан Веньянь, служащий в Императорском музее Гугун, Национальном Императорском музее Гугун, поправился я, может пролить свет на ту давнюю историю».
Тайванцы переглянулись. «Ваша спутница разыскивается Инквизицией и вашим собственным дозором», — сказал Паша. «Вас это не смущает?»
«Как высший ночного дозора я имею право на выбор тактики своих действий», — осторожно сказал я. «К тому же в данный момент наши с ней интересы совпадают. Ну а что касается Инквизиции, я, увы, не могу гарантировать задержание ведуньи Арины. Она владеет минойской сферой и в любое мгновение может исчезнуть в неизвестном направлении. Телепортацию с помощью этого артефакта нельзя прервать или отследить», — на всякий случай добавил я.
«Мы в курсе», — кивнул Паша. «Мы признаем ваше право на визит». «И ваше право на выбор тактики», — добавила Лена.
«И на разговор с господином Фан Веньяном», — вставил и свои 3 копейки Петя.
«Но любое несанкционированное использование магии против иных или людей Тайваня будет караться со всей строгостью закона», — продолжил Паша. «Даже если вы будете спровоцированы, в опасности или лишь косвенно виновны», — уточнила Лена. «Господин Фан Виньян сам примет решение, общаться с вами или нет. Вы не должны ему докучать», — присовокупил Петя.
«Ну что ж, все справедливо. Честность оказалась лучшей политикой». Помедлив, я кивнул. «Благодарю вас, коллеги. Я не надеялся и не рассчитывал на столь радушный прием и великодушные условия. Разумеется, мы не собираемся нарушать ваши порядки и обычаи, равно как докучать или иным образом беспокоить иных и обычных граждан Тайваня».
Паша улыбнулся. «Мы все граждане Тайваня, господин Городецкий, в том числе и иные, светлые и темные. Позвольте еще раз приветствовать вас на нашем острове и... В вашей сумке я чувствую несколько артефактов, один из которых вызывает у меня особый интерес. Могу ли я его осмотреть?
Особый интерес? В чемодане у меня ничего магического нет, разве что сам чемодан заколдован. В сумке? Так, там расческа, подаренная Светланой на день рождения. Ничего особенного, просто чтобы волосы хорошо росли и прическа держалась. Несколько пузырьков лечебных зелий от нее же... Магический эквивалент обезболивающих и антацидов. Самый обычный серебряный перстень с кусочком янтаря, где накоплено немного силы. Тоже подарок, только это дарила Ольга после одной операции. Ничего необычного. Такие кольца носят каждый второй иной. «О каком артефакте речь?» — уточнил я.
«Он имеет вид кубка», — любезно пояснил Петя.
«Вот оно что». Я прошел к сумке, достал кубок Эразма и протянул Пете. Тот убрал руки за спину. Кубок взял Паша, деликатно сделав вид, что не заметил мою оплошность. Или это не было оплошностью? Кому я должен был подать артефакт? Самому сильному из них в знак уважения или самому слабому, чтобы тот проверил его на опасность и передал начальнику? Как же трудно с этими китайскими правилами вежливости. Паша взял кубок, покрутил в руках, потом посмотрел на меня. «Вы знаете, как им пользоваться, Городецкий?»
«Нет».
«А вы уверены, что хотите это узнать?»
«Да», — ответил я, не колеблясь.
Но Паша ничего не стал мне объяснять. Смотрел на кубок, поглаживал его сухим цепким пальцем, будто вел беседу. «Может быть, он досказатель?» Редкая специализация — извлекать информацию из прошлого, используя предметы. Потом Паша посмотрел на Лену. Та пожала плечами. Потом на Петю. Тот кивнул.
«В этом сосуде горечь и печаль, Городецкий», — сказал Паша. «Ты должен это знать, если захочешь из него испить». «Мы знаем, как пробудить пророчество», — подтвердила Лена. «Это просто».
«Но мы не скажем этого тебе», — заключил Петя. «Мы не хотим быть ответственны за возможные последствия». Они поднялись одновременно и направились к дверям. Первым вышел Петя и встал в коридоре, придерживая дверь. Потом Лена. Паша задержался на миг и посмотрел на меня, то ли с симпатией, то ли с сочувствием.
«В Европе принято думать, что всегда и везде есть как минимум два пути, причем один из них хороший. Мы в Азии знаем, что путей может не быть вообще, а может быть бесчисленное множество. Но это не значит, что хотя бы один путь окажется хорошим».
«Я в России живу», — ответил я. «Это и не Европа, и не Азия. Путей у нас вообще нет, только направления. Но нас это никогда не смущало». Паша приподнял бровь, обдумывая мои слова. Потом улыбнулся, кивнул. И вышел. Дверь за ним закрыл Петя. Сбросив халат и торопливо одевшись, я уже через минуту стучался в соседний номер. Дверь со щелчком открылась, хотя Арина стояла у окна, глядя на Тайбэй. «К тебе заходили?» — спросил я.
«Только что вышли», — ответила Арина, не оборачиваясь. «Паша, Лена и Петя. Четвертый, первый, второй уровень. Светлые».
«Забавно. У меня тоже были они», — сказал я. «И тоже только что вышли».
«Детские фокусы», — обронила Арина пренебрежительно. «Полагаю, разговор у нас состоялся так же идентичный».
«Наверное», — согласился я. «Тебя не пытались арестовать?»
«Я объяснила, что это бесполезно», — ответила Арина. «Впрочем, они и сами это видели. Ну что, пойдем к Фану?»
«Я отведу тебя в музей», — сказала мне сестра, — пробормотал я. «Стоит так спешить? Я бы предпочел нормально поесть, отоспаться, а встречаться уже завтра».
«Давай», — легко согласилась Арина. «Тут несколько хороших ресторанов прямо в гостинице. Или можно поехать в город. Я тебе уже говорила, что тут не отравишься».
«Говорила», — ответил я. «Тебя что-то печалит?»
Арина посмотрела на меня и снова повернулась к окну. «Время, Антон, время. Я смотрю, как изменился город. И понимаю, как изменилась сама. Старая корга, которая выглядит молодой. Крепкая, здоровая, вечная, но... Старая корга.
«Мне жаль», — сказал я. «Почему у вас, ведьм, все именно так? Иной, если у него хотя бы пятый уровень, может поддерживать свое тело молодым».
«Мы ведьмы», — ответила Арина, будто это было объяснением. Помолчала и все-таки добавила. «Мы берем силу чуть иначе. Берем ее от земли, ветра, рек. Природа не умеет быть вечно юной, Антон. Природа была древней, когда люди еще не отличались от животных. Горы стареют и осыпаются, реки меняют берега, землю уносит ветер, так и мы. Наверное, теоретически бессмертные, как все иные, но стареем, хоть и медленно. Очень обидно, Чароплет. Я вспоминаю, как в этом самом городе пила сладкое сливовое вино и целовалась с любовником, одним из тысяч, которые у меня были. Но я тогда была еще молодой, и город был другим, и жизнь казалась ярче».
«Но разве он стал хуже?»
«Даже Москва хуже не стала. А уж как старались последние годы!» — фыркнула Арина. «Нет, не хуже. Просто чужим. И от этого щемит мое старое сердце».
Мне стало неловко, будто я невольно заглянул в щелочку и увидел что-то вовсе мне не предназначенное.
«Пойдем, отведаем китайских деликатесов», — встряхнувшись, сказала Арина и отвернулась от окна. «Потом я намерена посетить спа-салон, но ты вряд ли составишь мне компанию».
«Да уж, вряд ли», — кивнул я.
«А то смотри, тут предлагают скидку на двоих», — усмехнулся Арина. «Джакузи с видом на ночной город, массаж, ароматные масла».
«Уйди, развратница, твои противные ласки», — продекламировал я, переиначивая Козьму Прудкова. И тут же сообразил, что в данном случае это было более чем неуместно.
«Не так, Антон. Отстань, беззубая, твои противные ласки. С морщин бесчисленных искусственные краски, как известь, цыплются и падают на грудь. Припомни близкой стикс и страсти позабудь».
«Извини», — пробормотал я.
«Ничего», — усмехнулась Арина. «Я не греческая старуха, а самая, что ни на есть, русская. Да, старуха. Но со своими зубами, хочу заметить, а с выводом не спорю. Сожженный в порошок, тебе бы уж давно в аурне глиняной покоиться должно».
«Арина, я приношу свои извинения».
Арина снова ухмыльнулась. «Да ладно. Спасибо, напомнил мне Володю».
«Какого Володю?»
«Ну, не Путина, конечно. Жемчужникова Володю, поэта».
«Одного из авторов Прудкова?» Я всмотрелся в мечтательную улыбку Арины. «А у тебя что, с ним роман был?»
«Про персоны, известные и исторические, я анекдотов не рассказываю», — отрезала Арина. «Не так воспитана. Могу рассказать про одного графа, не называя его имени. Вот был затейник. Приехал раз ко мне в экипаже, абсолютно голым и с букетом белых роз при огромнейшего размера. Ну, кучер-то он, понятно, не стеснялся, а я жила уединенно. И входит без доклада. А у меня как раз его жена сидит. Мне же и жаловаться пришла на распутство мужа».
«Убежден, что это не могло быть случайным совпадением», — негромко заметил я.
«Ну так что придумал затейник, когда оценил конфуз?» — продолжала Арина. «Букет к ногам жены бросает и, не глядя на меня, кидается на супругу, аки дикий зверь, и кричит: «Что ты со мной сделала? Приворожила? Только о тебе, думаю, в карете одежды сорвал!»
Та дурех поверила.
С пальца сняла перстень с чудесным рубином, мне в ладонь вкладывает, шепчет: «Спасибо, волшебница!» Мужа в скатерть завернула и потащила домой. Да, он мне, понятное дело, на следующий день браслет в пару к перстню прислал. Сам уж не являлся. Кобелина.
Довольная своим рассказом, Арина умолкла. «Еще раз убеждаюсь, что ведьмы смотрят на мир под своеобразным углом», — сказал я.
«Не ведьмы, а женщины. Не на мир, а на мужчин», — усмехнулась Арина. «Ладно, едем. Не буду я тебя соблазнять. Тем более на тебе заклятие женой наложенное».
«Ты уже признавалась, что это вранье», — заметил я.
«Да, совсем стара стала», — вздохнула Арина.